Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня хочу вам рассказать о предстоящем престольном празднике в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре. Поговорим мы о монастыре, о храме, об иконах, о почитании Тихвинской иконы сестрой Евстафией Морозовой, насельницей женской обители. Ну и, конечно, после рассказа об иконе Богородицы сестры Евстафии прозвучит анонс важного события. Сестры монастыря приглашают всех на престольный праздник храма святого Александра Невского. Праздничную литургию в этот день возглавит правящий архиерей митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Сегодня 10 сентября, а именно завтра, 11-го, в 17:00 планируется всеночное бдение, и 12 сентября архиерейская литургия «Крестный ход» и праздничное поздравление от воспитанников воскресной школы. Начало часов в 7:30 утра.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Сестра Евстафия, нужно сказать, что Тихвинская икона находится в Большом Александро-Невском соборе. 2013 года Святейший Патриарх осветил вновь этот храм и была помещена вот как раз главная святыня монастыря. И всегда было интересно, мы говорим об игумене, матушке Таисии, первой, да, настоятельнице, но не говорим об архитектуре. Хотелось бы сказать слушателям, что это необычный храм, потому что есть мозаики, есть специальные, раскачивается хорос, все иконы писаны, много святынь, конечно, и архитектурный стиль. Всегда обращаю внимание, что белый камень, да, то есть издревле суздальские князья строили как раз в этом стиле. И вот, ну, спросить лучше у вас для более компетентного просвещения радиослушателей.
Тихвинская икона Божьей Матери очень древняя. По преданию она написана евангелистом апостолом Лукой, послана им в дар вместе с Евангелием, вместе с деяниями апостольскими. С V века она находилась в Константинополе. Для нее даже был специально построен храм Вахернский, очень известный храм. Но в XIV веке икона куда-то исчезла. Никто не знал, где она находится. И через много лет в Константинополь прибыли новгородские купцы, которые рассказали патриарху о том, что вот в их пределах на Ладожском озере явилась вот чудотворная икона Божьей Матери. По всем описаниям, это была именно та икона, которая пропала в Константинополе. А явилась она следующим образом. В 1382 году, через два года после знаменитой Куликовской битвы под руководством великого князя Дмитрия Донского, действительно над водами Ладоги в ослепительном свете явился образ Божьей Матери. Стали молиться, пришло много духовенства, народа, и после пения молебна к Божьей Матери икона спустилась сама на руки молящихся. Сразу же был построен небольшой деревянный храмик, ну, точнее, еще сруб для храма, и поставлена эта икона. Но когда пришли строители утром, ни иконы, ни сруба, ни даже каких-то щепок на этом месте не оказалось. Стали искать и нашли все на другом береге, небольшой речки Тихвинки. Сама Божья Матерь выбрала место для своего чудотворного образа. Там был построен один храм, потом другой, а затем был основан мужской монастырь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. И в нашем монастыре до революции тоже было два чтимых образа Пресвятой Богородицы. Первая икона Тихвинской Божьей Матери находилась в небольшом кладбищенском храме в честь Успения Божьей Матери, при котором и поселились первые насельницы будущего монастыря. Было буквально человек 15, небольшая общинка, и настолько почитали Божью Матерь, первая насельница этой общины, что даже дали обет никогда с ней не разлучаться. И когда старшая община, будущая настоятельница, матушка Таисия, была в Санкт-Петербурге, ходатайствовала об устройстве монастыря, сестрам предлагали другое, более удобное место для обители, казалось бы, более, значит, перспективное во всех отношениях, но они отказались, сказали нет, мы вот дали обет, молиться перед этим именно образом Божьей Матери за себя, за ближних, за весь мир и здесь как бы окончить свои дни. Они отказались, и монастырь был основан именно на этом месте. И когда Татьяна Андреевна Костромина, ну, впоследствии ставшая вот настоятельницей игумени Таисии, ходатайствовала перед императором Александром I о возведении общины в статус монастыря, то она и сестры просили, чтобы монастырь был наименован Александро-Невским Новотихвинским, то есть Новотихвинским именно в честь вот этой вот чтимой Тихвинской иконы, которая находилась в Успенском храме. А новое, потому что в Тихвине был старый монастырь под Питером, под Санкт-Петербургом, мужской монастырь в честь Тихвинского образа. Поэтому решили новую обитель назвать Новотихвинским монастырем. Ну, а Александра Невским, потому что Александр Невский был небесным покровителем императора Александра I. И мы предполагаем, что сестры таким образом хотели отблагодарить государя вот за его монаршую милость, за указ о возведении общины в статус монастыря. Она была дочерью мастерового, в возрасте около 19 лет была выдана замуж за Петра Митрофанова, но того забрали рекрутом в армию, а тогда служили 25 лет, и он там скончался. И вот в возрасте, когда ей было около 30 лет, Татьяна Андреевна смогла посвятить себя Богу, вот пришла в эту маленькую общинку, это было где-то 1795-96 год, и была избрана старшей, видимо, вот за такую свою горячую веру. С одной стороны, она очень была верующая женщина, любившая молитву, любившая богослужение. С другой стороны, видимо, она обладала и такими качествами, как вот энергичность, ну, хозяйственность, то есть могла как бы устроить монастырь. Поэтому сразу же практически стала старшей. И впоследствии только приняла постриг уже после того, как община стала монастырем. То есть в 1810 году она была пострижена в монашество и возведена в сан игумени. Уже после указа императора Александра I об основании вот Новотихвинского монастыря. В монастыре была, значит, вот эта первая икона. А в 1811 году, когда уже как игуменья матушка Таисия возвращалась из Санкт-Петербурга сюда, в Екатеринбург, то как раз в день Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, она привезла еще один точный список с древнего чудотворного образа Тихвинской иконы Божией Матери. Вот по описаниям он был во всем подобен древней чудотворной иконе, иконе по размерам, по виду, по, ну, как бы по всему. И вот эта икона уже считалась чудотворной в монастыре. Известно, что в первой половине XIX века даже совершались многолюдные, многодневные крестные ходы с этим образом. Его носили по окрестным селениям, по селам, по городам Пермской губернии. То есть это был очень чтимый образ. И таким образом к началу XX века вот в монастыре имелось два чтимых образа Тихвинской Пресвятой Богородицы. Оба они находились в Успенском храме. Вот. И, соответственно, праздник в честь Тихвинской иконы 9 июля – это был главный праздник монастыря всегда. Пока Екатеринбург был маленький, в первой половине XIX века крестные ходы в этот день ходили вокруг всего города. Под звон всех колоколов, всех храмов. Часто очень присоединялись, конечно, крестные ходы из других церквей города. В общем, это был, можно сказать, даже праздник всего города. Сам собор был заложен в 1814 году при нашей первой настоятельнице, игумене Таисии. Но история его строительства была очень долгой, сложной. Вначале его строили по совсем другому проекту. Потом в 1830-х годах разобрали до основания и построили по проекту известного уральского архитектора Малахова уже таким, как мы его видим. Проект этот дорабатывался еще в Петербурге. В 1854 году он был освящен, и сейчас это один из самых крупных храмов города, ну, собственно, так же, как и до революции. Трехпрестольный храм, главный престол в честь благоверного князя Александра Невского, левый в честь святителя Николая Чудотворца, и правый Воскресенский в честь обновления храма Господня в Иерусалиме.
То есть, а кто, вот как раз эти пределы, они и раньше существовали, да, то есть их возродили?
Да, 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 это все было до революции, только до революции этот храм был летним, он не отапливался, и в нем могли служить только в теплый период, то есть с весны до осени. А в зимний период служили уже в других храмах монастыря, в Успенском, ну и других, которые были действующими. В советский период в храме вначале размещался склад оружия, затем был краеведческий музей. И вот только в 2005 году окончательно музей переехал, и мы смогли начать реставрацию этого собора. Поскольку внутри все было обезображено железобетонными перекрытиями, а храм был разделен на 4 этажа, то расписывать и оформлять его пришлось полностью заново. То есть вот наши сестры трудились, все эскизы были выполнены нашими сестрами, и, собственно, думали, что потихоньку, там лет за 20, может быть, наши сестры и потихоньку его распишут частями. Но Господь так устроил, что в 2012 году мы узнали, что через год, в мае 2013 года, приедет Святейший Патриарх и будет храм освящать. А на тот момент только еще пол был выложен гранитом, то есть ни стены не облицованы, ни росписи не было. И вот тогда стали особенно молиться, просить Божьей помощи, обратились ко многим иконописцам, которые работают в каноническом стиле, и Господь так устроил, что смогли приехать многие иконописцы там из Курска, из Москвы, Санкт-Петербурга. Вот. И фактически храм был вот уже расписан где-то за последний год. Ну, очень напряженно работали, конечно. Вот. И расписан с ориентацией на древние образцы. Преимущественно ориентировались на храм Святой Софии в Константинополе. Наверное, все читали житие святого князя Владимира, Красносолнышко, крестителя Руси, который, собственно, и выбрал православную веру после того, как услышал от послов, которые были в Константинополе, о том, что они молились Святой Софии, они не знают, где они были, на небе или на земле. Так им понравился храм, понравилось богослужение. И вот именно этот храм был взят за образец.
Византийский стиль, так?
Ну, это византийский, древнерусский тоже, мы же как бы православие приняли от греков. Вот. Также монастырь Хора есть. И вот применительно к местным, так сказать, условиям были выполнены росписи, храм был освящен в 2013 году, и тогда же мы были переименованы. Святейший Патриарх, за ним из Священный Синод приняли решение исполнить волю первых насельниц, и как первые наши сестры хотели, монастырь был назван Александро-Невским, Новотихвинским. Вот, и после этого еще были сделаны красивые сени над иконами, в частности над Тихвинской иконой. Были установлены резные мраморные сени, и в них мозаики, исполненные уже мастерами из Минска, специальной мастерской. Вот 4 сени. В одной находятся чудотворные иконы, ну, чтимые иконы Тихвинской Божьей Матери, в другой сени мощи святого князя Александра Невской, в третьей мощи святителя Николая Чудотворца. И в четвертой икона Великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города. Ну и, собственно, работа по благоустройству храма, над благоустройством внутреннего убранства продолжается. Вот не так давно появились два образа, это святого Георгия Победоносца и мученика Иоанна Воина. Большие образа с частичкой мощей, также Георгия Победоносца. В последние годы появилась большая икона преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, тоже с частичкой мощей. Ну и в будущем надеемся, что, возможно, будет еще икона святых царственных страстотерпцев и какие-то, может быть, другие образа. То есть благоустройство, убранство храма будет еще благолепнее, красивее.
А что такое сень? То есть это такой свод над иконой, не над храмом, да? И что тут сень обозначает?
Ну вот сень, да, над иконой делается резная сень. И столбики такие, на них сени находятся.
Красивые. И часто иногда...
Куполочек, вот куполочек на столбиках. У нас есть сайт монастыря, там вся информация, можно посмотреть точное время богослужения, расписание. Ну и вообще узнать про праздник, про наш монастырь, про Тихвинскую икону в том числе.
И хотелось бы несколько слов сказать для наших радиослушателей, которые, возможно, прослушают нас в записи. Приглашают трудниц, которые ищут себя, свой путь, возможно, не знают, как дальше поступать, идти в семейную жизнь или в монашескую. Поэтому сестры приглашают вот так потрудничать и понять, их этот путь или нет. Действительно, это очень важно. И сестра Евстафия, вот пару слов, что действительно можно ли приезжать, обращаться. И, конечно, послушания, да, будут определенные. То есть это не какой-то трудовой лагерь, это прежде всего про диалог с Богом и с самим собой.
Да, мы приглашаем всех желающих, примерно от 14 лет девушек, бывать у нас в монастыре, можно на несколько дней пожить, помолиться, походить на богослужение вместе с сестрами, почитать какие-то книги святых отцов, пообщаться с монахиней. Вот. Ну и, конечно, немножко помочь на наших послушаниях в саду, в пекарне, мыловарня, по храму что-то сделать. Вот, то есть пожить вместе с сестрами и попробовать ощутить красоту и радость монастырской жизни. И все желающие могут обращаться по телефону 8-912-227-61-51, кто хочет пополомничать в монастыре.
Спасибо вам, сестра Евстафия, за эту замечательную беседу.
Хотелось бы просто кратко пожелать всем крепкой веры, надежды на помощь Божию, не унывать ни в каких обстоятельствах, ни в каких трудностях. Да, мы живем сейчас в очень сложное время, непростое, но нужно помнить, что у нас есть Господь, есть Божья Мать, есть святые Божьи угодники, которые всегда готовы нам помочь и спешат на помощь, лишь бы только сами мы не теряли веры и обращались к ним с просьбами о помощи. Всего вам самого хорошего.
До новых встреч на волнах православного радио Воскресения.
До свидания.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».